Глава 43. Ульяновы жили точно посредине между кантональной и городской библиотеками. А до Центральштелле социальной литературы было лишь чуть подальше. И куда ни иди, среднего ходу 5-7 минут. Все библиотеки открывались в 9, но сегодня толкнуло уйти из дому минут за 40. Глупо, унизительно убежать от этого лохматого оборванца, племянника, землячки. Себя же поберечь, не вскипятиться от его нахальных разговоров и тем не испортить себе целого дня. Объективно говоря, такие фигуры в революционной эмиграции неизбежны. Эти неопрятные юноши с блуждающими глазами, недоразвитые, а с опломбом по каждому вопросу, чтобы только иметь мнение. Они вечно голодны, без гроша. Брали бы вот зарабатывать перепиской. В Цюрихе совершенно некого посадить за переписку. Сколько тревоги с копией пропавшего империализма, так нет у них ни грамоты, ни почерка, а стремятся сразу и только в редакторы. Их постоянная мысль как бы бесплатно где-нибудь поесть. А это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка. Улупит 2 яйца, да еще 4 бутерброда. От обедов его твердо отстранили. Так стал являться по ранним утрам, всегда под ничтожным предлогом вернуть или взять книгу, газету, а с расчетом к завтраку. Сейчас, уходя, сказал Наде, ни в коем случае не кормите. Скорее отвыкнет. Да хоть если бы скромно поел и уходил, нет, считает нужным отблагодарить фонтаном надерганных идеек, выяснять принципиальные вопросы и все с нападением и многознайством. От таких визитов, от этой улыбочки знаний и превосходства у сопляка Владимир Ильич с утра делался больным. Вообще, всякая неожиданная бытовая неурядица, особенно несвоевременный незваный гость, бесцельные потери времени, больше всего изводили и выбивали из рабочего состояния. Обиднее всего бесцельно тратить нервы и силу доводов не на конференции, не в брошюре, не в споре с важным партийным противником, а просто так, на губошлепа, который не думает серьезно того, что говорит. Эмигранты считают свои пятаки. Обитый день проволандаться для них не потеря. А Ленин заболевал от одного потерянного часа. И даже встреча, разговор, дело, которые потом осознаются как важные и нужные, в момент их внезапности, если бы не были заранее предвидены, вызывают раздражение. Но есть этика эмиграции, и ты беззащитен против таких посетителей. Ты не можешь просто указать им на дверь или не пустить. Среди эмигрантов сразу закрутится сплетня и сильно повредит твоей репутации. Ты моментально будешь обвинен в заносчивости, в барстве, в патрицианстве, в вождизме, диктатуре. Эмиграция — это злое гнездо, которое все время шевелится и шипит. И вот приходится этих нахалов, каждого, кто только изволил выехать из России, а из Сибири ничего не стоит бежать, и все бегут за границу, а тут их содержи за счет партии, не только принимать, но еще и придумывать им дело. И смотришь, такая скотина через год действительно становится сотрудником журнала. Хотя бы тот и вышел всего один раз. Так же вот и Женечка Бош, природная интриганка. Отчего в Россию не едет? Ведь собиралась. А здесь ей дела никакого нет, но она вдумываться будет. И чтобы ей выдумывали. Страшное эмигрантское бедствие. Выдумывать дело для эмигрантов. Конечно, начнись революция, в ее широком разливе каждому из этих мальчишек или девчонок найдется дело. И даже каждый станет незаменим, и будет их не хватать. Но пока революции нет, тесно, скудно, мальчишки эти невыносимы. Изматывающее состояние. Уже сколько? 9 лет, как бежали из России от поражения. 16 от несчастной первой стычки с Плехановым. 21 от неумелого петербургского завала. Это изводящее состояние, когда вытягивает все жилы к действию, когда сдвигал бы горы или континенты, сколько накопилось, напряглось, а применения силам нет, нет приложения от концов пальцев и к людям, не подчиняются партии, толпы и континенты, но разнохарактерно и бестолково толкутся и кружатся, не зная куда, а ты один знаешь. Но зря вся твоя энергия и замыслы зря. Перегорает все силы на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в кегель-клубе. Да хорошо хоть их, а когда раньше на собрании являлись 2 швейцарца, 2 немца, 1 поляк, 1 еврей, 1 русский, и сидели, анекдоты рассказывали. Швах, пигмейство. Бросать эту игру. Уже спустясь на набережную Лимат, можно было считать, что племянничек по дороге не встретился, теперь не застал, и постепенно уходило защитное предупредительное раздражение. Серые, но разорванные, с беловатыми боками тучи давали дню холодный строгий свет. Большими цельными стеклами выставлялись на набережную сплошь витрины с наглым показом на сукнах и бархатах всех изделий безделья — ювелирные, парфюмерные, галантерейные, бельевые. Не знала республика лакеев, как вызовней повыставить свою роскошь, нетронутую войной. С отвращением, отходя от этих золотых, атласных и кружевных выворачиваний, он ненавидел и вещи эти, но еще больше людей, кто эти вещи любит. Ленин выждал, пока трамвай пройдет. Перед самым трамваем собака перебежала, уцелела. Перешел набережную и пошел вдоль реки. У фрау Мюнстерского моста переждал автомобиль, дрожки, велосипедиста с длинной корзиной за плечами. И прямо же перед ним была городская библиотека. И сейчас бы туда зайти, да закрыто. Дальше обходить между библиотекой и водой прохода нет. Здание ее, бывшей церкви Вассеркирхе, зато и названо было так, что выдвинуто в воду. Еще 400 лет назад решительный Цвингли отобрал ее у попов и передал в гражданское пользование. Вот и сам он стоял впереди реквизированной церкви на черном мраморе в несколько постаментов со вздернутым носом, с книгой и мечом, упертым между ног. Всегда на него Ленин покашивался с одобрением. Правда, книга-то Библия, а все-таки для XVI века превосходная решимость. Сегодняшним социалистам бы подзанять. Отличное сочетание. Книга и меч. Книга, продолженная мечом. Клаузевиц. Война — это политика, где перо сменено, наконец, на меч. Всякая политика ведет к войне, и только в этом ее ценность. В холодный утренний воздух от реки еще доливалась влажность. Говорят, никогда не замерзает. Как-то соединилось. Россия, зима, эмиграция, всегдашняя беззимность. Переклонился через решетку. Здесь, в расширенном устье, у обоих берегов наставлено было лодок, мачтовых, безмачтовых, с кабинками или под брезентом, в несколько рядов. Мачты покачивались. Кескулы жалуется. Кто-то из близких в ЦК просто украл деньги, выданные печатать брошюру. Пришлось второй раз сдавать. Безобразие. Вода темная, но вполне прозрачная, и видны серые камни дна. Три стороны войны по Клаузевицу. Действия рассудка достаются правительству, свободная духовная деятельность полководцам, ненависть народу. На аккуратных квадратных камешках прибрежного тротуара густо-кленовые листья нарочно не сметают, а на каком-то дереве задержались колючие шишечки плоды. Все дорожает безумно. Скоро жить будет не на что. И бумага первая как дорожает. А Шляпников совершенно не умеет потребовать, вырвать денег от Горького, от Бонча. Надо клещами вытаскивать. Пусть платят и побольше. Всю жизнь выручала мама из семейного фонда в заграничных поездках в Петербурге. Сколько бы ни перетратился, о заработке думать не надо было. В тюрьме мог жить на правильном питании, обойти этапы, не знать пересыльных тюрем. Из эмиграции в любую минуту попросить, как чудом всегда умела прислать. Но с этого лета мамы нет, уже никогда не попросишь. Стая черных уток с белыми головками качалась, качалась, вдруг разом взлетела, расплескивая, перелетела над самой водой, опустилась, и опять собрались, и поплыли смирно назад. И хотя как будто Клаузевиц и разъяснял самые общие законы всех войн, а вот нельзя понять закона войны, которая идет, и закона войны, которую надо начать. Как бы хоть шведам займы не отдавать. Это Шляпников должен был Брантингу намекнуть. Представитель России ему удобней. Профессиональный революционер должен быть освобожден от обязанности думать, на что жить. Партийная касса должна намного вперед гарантировать партийную диету для главных членов ЦК. С большого моста сыпали бюргерши уткам хлебное крошево. Утки быстро стягивались, и еще другие, зеленоголовые, с желтыми носами и сизые. Чтобы печатали в летописи, надо раскалывать блок махистов с акистами. Там вокруг Горького интриганы работают против нас. А две-три утки перепархивают над самой водой, друг за дружкой гоняются крыльями и лапами, в воду бурлят. Ждать от Горького денег и еще унизительно просить этого теленка архибесхарактерного, чтобы извинил за выпады против Каутского. Угождать ему и выбрасывать, да самые важные и самые сладкие удары по всей книге. Что хорошо бы на лодке погрести, погонять. Ни разу не собрались, а ведь говорили. Ну, теперь уж до весны. В горах карабканием и ходьбой, в Цюрихе прошагиванием улиц только и разгонял, успокаивал Ленин это подтягивание в себе непримененных жил. Но оставалось в плечевом поясе, а вот его бы греблей. Еще эта пропажа рукописи империализма, посланной летом, очень-очень тревожила. Самое загадочное, что в ответственном почтовом ведомстве нельзя найти концов, как кануло. Английская цензура дошла до дикости, французская стала бесстыдной, и не удивляться, если империализм обратил на себя внимание. И автор его уже не рядовой эмигрант, каких тут тысячи, и на кого полиция внимания не обращает. Может, уже и следят. Может, и сейчас посматривают на набережной. А чем он тут держится? Да по первому, ну, по второму жесту русского или французского послов могут ему учинить военный суд или высылку из Швейцарии за нарушение нейтралитета. Одну только речь в кегель-клубе послушать с соседнего стола. Он тянулся, плелся вдоль решетки над самой водой, по течению, в вытертом котелке и стертом пальто, как скуднейший цюрихский обыватель с сумкой клеенчатой, в какой носят провизию, а у него тетрадки, конспекты, вырезки. И, дойдя до Большого моста, терпеливо пропускал богатый чей-то фаэтон и медленные четырехлошадные грузовые вазы, и однолошадную конку в три больших зеркальных окна с кучером в униформе на передней площадке. Оттого приходится черники опасные сжигать, важные документы хранить у респектабельных швейцарцев, опять подписываться каким-нибудь фреем, а в письмах между Цюрихом, Берном, Женевой порой пользоваться и химией. Это в нейтральной стране, как у себя, под жандармами. А переписанный второй раз империализм заделывать в переплет книги, чтоб дошел. Пересек большой мост, вышел к озеру, на широко вымощенную набережную, опять с несметенным насыпом кленовых побуревших листьев. От озера еще шире несло водяным, свежехолодным. Тут плавали лебеди, белые и сизые. Не плавали, скульптурно сидели на воде, а то на мелководье ныряли по одному. Клювом в глубине доставали что-то, и лапами барахтались, и белый задок торчал кверху. Потом долго отряхивали змеиные шеи. Слева за спиной из-за оперного театра выступало бледное солнце, но оно было холодное, свет не грел. А успокоение от этой воды, от простора. Отступает от груди сжатие. Когда отступает, отпускает, только тут и замечаешь, в каком же сжатии и гонке постоянно живешь. Просторное озеро, в разных местах рыбаки стоят на якорях, во весь тот берег и налево, сколько озеро уходит, продолговатое, пологое, лесистое, Ютлиберг. Кое-где на ней белые пятна, был легкий снег наверху и задержался, не стаял. Просторное озеро, напоминает Женевское. Свежий плеск Женевского озера на всю жизнь останется. Там пережито самое тяжелое крушение жизни, разбился кумир. С каким еще молодым восторгом и даже влюбленностью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания и, посылая дружбу свою вперед в письме из Мюнхена тому Волгину, в первый раз придумал подписаться Ленин. Всего-то нужно было не почваниться старику, всего-то нужно было бы одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию. Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газеты организатора, совместно раздувать революцию. Дико вспомнить. Еще верил во всеобщее объединение с экономистами и защищал даже Каутского от Плеханова. Анекдот. Так наивно представлялось, что все марксисты заодно и могут дружно действовать. Думали, вот радость им везет. Мы, молодые, продолжатели их. А натолкнулись на задний расчет, как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России. Ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя каменным революционером, и преподал урок преимущества в расколе. Кто требует раскола, у того линия всегда тверже. Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац? Сошли с Женевского парохода с Потрисовым, как высеченные мальчишки, обожженные, униженные. И в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя. А по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться, и чертовски холод опускался на сердце. С той горькой ночи Владимир Ульянов переродился. Только с той ночи и стал, как он есть, стал истинным собой. Строго наученный в тот раз на всю жизнь усвоил Ленин. Никому никогда не верить. Никому никогда ни мазка сентиментальности. Кто-то рядом стал чайкам бросать, и они взлетали с воды, жадно, нетерпеливо кидались, делали круги, хватали на лету, крякали, дрались, и уже лезли сюда на парапет чуть не в лицо, и к соседям тоже. Отмахнулся от одной, пошел дальше. Как прилипчива память к случайным совпадениям, к сентиментальным воспоминаниям. То же самое Женевское озеро разделяло их. Только оно, еще незнакомых, когда он, входя в силу, принимал делегатов второго съезда, и каждого старался изучить, прощупать, захватить себе в поддержку, а она рожала пятого ребенка, уже от младшего мужа. И впервые читала незнакомого Ильина «Развитие капитализма», еще ничего не предполагая. И 5 лет еще прошло, они все не познакомились, хотя она в Женеве бывала не раз. И в той же Женеве на незабываемой даме с камелиями пронзила его тоска, первое сомнение о своей жизни. А у нее в Давосе как раз в эти дни умирал муж. И всего через несколько месяцев в Париже она пришла. Здесь изрядно холодный замечался ветер, и от него шла хмуроватая рябь. Поставил сумку около набережной решетки, поднял воротник и стоял так носом в озеро. Совсем уже холодно. Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября. А Инесса все сидела на даче в Зёренберге и мерзла там, чтобы простудиться или сердить его, или наказать. Даже пропускала ожидаемые сроки писем, лишала вестей о себе. Не ответит раз, опоздает второй. И уж так выбираешь выражение, конечно, если у вас нет охоты отвечать или есть охота не отвечать, я надоедать вопросами не буду. Во всех отношениях со всеми людьми Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную, а здесь не мог. Здесь не было высоты. Он мог только скрывать за шутками смущение, просить. Научиться бы выдерживать встречное молчание, ждать, пока ответит. Но это труднее всего, именно когда не видишься. Особенная потребность писать, делиться. Да и дела ж требуют. Просто бы вот сейчас, не дожидаясь ее ответа, написать ей несколько необидчивых ласковых строк. Ласковых нельзя. Крылышко ласки нельзя показать. Письма военного времени все подцензурные. Пишешь, как перед полицейским за казенным столом. Нельзя дать оружие против себя. Да, он зависел от ее наказаний. Инесса была единственный человек на земле, кого он чувствовал. Признавал свою зависимость. Наименьшую, когда жгла очередная схватка, наибольшую, когда они бывали вместе. Нет, когда не бывали. Все, что он в жизни ел, пил, надевал, и всякий кров и обиход, все это было совсем не для того, хоть даже и не нужно, а лишь как средство поддержать себя для дела. и летние месячные отдыхи, и горные прогулки в Карпатах или от Зёренберга на Ротгорн, альпийский вид глазам или на Цюрихберге плитка шоколада, съеденная на откосе в растяжку, или присланные мамой волжские балыки, не были баловством, просто удовольствием для тела, а способом привести себя в лучшее мозговое рабочее состояние, здоровье — сила революционера. И только встречи с Инессой, когда и деловые, получались будто просто для него, просто для счастливо-бессмысленного, легкого, веселого, мычащего какого-то состояния, хотя бы в сторону отвлекали и сил лишали, и рассеивали. Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, и соразмерно отвечал им так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла бы приблизиться, но существовала как будто для него одного. Просто для него существо для существа. Спорили с ней о свободе любви. И уж какую ясную, непробиваемую логическую сетку выставил он против ее неопределенностей. Не проскользнешь? Что там? Как эта темная вода из озерного недра свободно вливается и проливается через рыбачью сеть, так и Инесса со своим пониманием свободной любви никак нигде не задерживалась классовым анализом. Была остановлена и обходила свободно. Была опровергнута и непобедима. Тем и сотрясала она его когда-то, что в мире измеренном, оцененном, закономерном, велела ему переступить и идти за ней в этом самом мире, а как будто в другом, никогда и не предположенном. И он шел неуверенным и восхищенным первоклассником, боясь потерять ее ведущую руку, и ребячески благодарный ей до синеватых жилок на тонкой ступне, собачьи благодарный ей за то, что она все ему открыла и длила, пока милость ее была. Как раз с того направления, с юго-запада, из Зёренберга, через морщ осеннего озера, в посвистывании даже ноябрьского ветра, разве вот не прилетело к нему помахивание ее милости, колебания прищуренных век, узкий просвет зубов? Зачем наказывала? Зачем не спускалась в Кларан, в тепло? В Зёренберге в прошлом году снег выпал в начале октября. Очень холодно. Над крышей театра с рассыпанной по ней мифологией, фигурами трубчатыми и крылатыми, вдруг проступило солнце в полную силу, такое холодное здесь и оранжевое там, на вершине Ютлеберг, куда уже набежало оно. А внизу, там, где громоздились здания и зеленовато-серый купол с колокольни, оставалось пасмурно. Счастливые дни ланжемовские, брюссельские, копенгагенские, краковские, да и в Берне счастливые годы. 7 лет. 5 минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, с Инессой он проводил и по много часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень, когда все без исключения доверяешь ей, когда хочется ей все рассказывать, больше, чем любому мужчине. Живость отклика ее и живость совета. Как не хватает их эти полгода. С апреля, с Кенталя. Что-то сломалось в Кентале. Он не заметил тогда. Из Берна уехать было необходимо. Там доминировало влияние Гримма. Никогда бы не собрать круга единомышленников. Это был правильный отъезд. Но уезжая, от чего бы можно было подумать, что больше они не будут встречаться? В Кентале это было незаметно. В Кентале был такой замечательный 6-дневный бой. Единственный человек, которого обидеть непоправимо, можно потерять навсегда. Это соотношение, не пережитое ни с кем, ставит даже в смешные положения. Считаться с ее несчастной страстью писать теоретические статьи, в критике их не говорить прямо, как думаешь, а выражаться очень осторожно, иногда и лгать. Что ж я могу иметь против помещения твоей статьи? Я, конечно, за. А уж потом подставлять внешнюю причину, которая помешала. Упреки ей и даже политические поправки сводить по мягкости почти до похвал, терпеть ее самовольство с переводами, она вдруг не переводит ленинский текст, но исправляет смысл, но цензурует даже. Какая мысль ей не нравится, выбрасывает. Кому же это можно позволить? А ее только мягко предупредительно упрекнуть. В предупредительности к ней заискивать. Написал ей длиннее обычного, сразу оговориться. Я, кажется, наболтал с три короба. Но даже заискивание перед ней не унижение. Ничто не унижение перед ней. Но вот как она может наказывать, не писать, не отвечать. А если упрется, что чего-нибудь не сделает, не уговоришь? Отошел белый пароход от пристани и нагнал сюда волны. На волнах раскачивались два немерзнущих белых лебедя, изогнутые шеями, застыло, как навсегда. Холодно. Взял сумку, пошел дальше вдоль решетки. Насколько подле Инессы он даже волю свою вывихивал, настолько в отдалении мог достичь почти полной от нее свободы. В строгом точном свете переменного пасмурно-солнечного осеннего утра над холодным озером. Сколько помнил себя, столько знал он в себе существование защитной пружины. От неудач, от потерянного времени, от проявленной слабости — она сжимается, сжимается и вдруг отдает, швыряет в деятельность с такой силой, которой ничто уже сопротивляться не может. Сэкономив на бездельных нежностях, не даешь застаиваться делу. В отдалении к нему возвращалась осмотрительность. Осмотрительность не разрешала ко всем напряжениям его жизни добавить еще. Соединиться с Инессой навсегда? Не была бы жизнь, а суматоха. Слишком она разнообразна, отдельна, отвлекательна. Да еще ведь и дети, совсем чужая жизнь. Еще на этих детей уклонять, удлинять свой путь. Он никак бы не мог, права не имел. Жить с Надей — наилучший вариант, и он его правильно нашел когда-то. Была Якубова и живее, и лицом милей, но не помогла бы так никогда. Мало сказать, единомышленница, Надя и по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала, никогда не видела иначе, чем он. Она знала, как весь мир теребит, треплет, раздражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но смягчала, берегла, принимала на себя. На всякие его изломы вспышку она оказывалась той же по излому, но встречной формы, но мягко и как переменчиво. Был рад и к мерзавцам, она была с ним суха и каменна, на порог не пускала, если он являлся под предлогом. Стал рад и к отличным партийным товарищам, дружным союзникам, и как же приветливо и радостно с ним. Она не готовится к этому, не вырабатывает, тогда бы ошибиться можно, но чувствует за Ильича с постоянной верностью. Жизнь с нею не требует перетраты нервов. Инесса и небережлива, что тоже не пустяк, не умеет вести разумного скромного образа жизни, чудачествует нередко, вдруг возьмет да модно оденется. Надя же в методичности, в бережливости не имеет равных. Она действительно нутром понимает, убеждать ее не надо, что каждый лишний свободный франк — это лишняя длительность мысли и работы. А еще что так редко для женщины, никогда не пробалтывается, не хвастает, не выносит из дома ни словечко, о чем предупреждено ей не говорить. Да и сама верно знает, где смолчать. И перед всем этим было бы непристойно революционеру стесняться на людях, что жена некрасивая, или ума не выдающегося, или старше его на год. Для внешнего успеха требуется наименьшее внутреннее разделение, наименьшее отвлечение в сторону, наибольшая плотность усилий, ведущих к цели. Для существования Ленина как политической личности союз с Крупской вполне достаточен и разумен. Правда, все втроем, втроем, в лесу Либернском, сойдясь на соседних улицах, на горных прогулках Зёренберга по альпийские розы или по грибы, только в дальней спальне хижины, иногда с Инессой вдвоем, у пансиона в тени над книжками сидя, он и Надя, и Инесса у рояля часами, или на теплом горном откосе на пнях, он и Надя постоянно с книгами, а Инесса, просто изогнувшись, нежась на весеннем солнце, как девчонка среди старших. Наконец, и долгие те часы, когда он рассказывал обеим женщинам о своих идеях, планах, будущих статьях, Сколько раз приходилось вбирать в один взгляд несравнимые, и даже удивиться, не поверить неправдоподобности, невозможности, чтоб так держалась годами, а ведь держалась. Если кому писала Надя длинные и подробные дружеские письма, то именно Инессе. Если о ком говорила всем окружающим, всем товарищам с неутомимой похвалой, то об Инессе. И только в письмах Володиной матери уж Надин-то видела все. В письмах свекрови, описывая весь их с Володей быт и все прогулки, единственно в этих письмах писала так, будто они всегда вдвоем. Очень тактично. А тут и умерли матери одна за другой. Елизавета Васильевна после инфлюенции прошлой весной в Берне, Мария Александровна этим летом в Петербурге. В горных пансионах около Флюмса почта была вьючными осликами, и так с опозданием принесли телеграмму о смерти как раз во вторую годовщину войны. В день Швейцарского Союза, один из бесчисленных суматошных здешних праздников, когда на всех вершинах зажигают костры, пускают ракеты и стреляют. Сидели вечером, смотрели на эти костры. Под эти салюты и проводили мать. Да, пожалуй, легче так, издали. Если обоим под 50, и вот умирают матери обе, отчего становитесь вы еще старей, дружней и революционеры оба, то, пожалуй, и наискось по озеру, как раз оттуда, со стороны Зёрнберга, шла моторная лодка, быстро вскинув нос, распахивая воду, за собой покидая треугольное поле пены и металлическим стуком разбивая тишину. Что-то в ней было. Неслась и распахивала. Оттуда прямо сюда неслась и распахивала, разрезала. И нос выставляла безжалостный, прервала размышления, ход мысли резким стуком, и мысль перескочила, и через весь социальный анализ, через все аргументы, просто, как не виделось до сих пор, потому что, так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить, отчего же ее не осуществлять? Все-все пункты буржуазно-пролетарских отношений он осмотрел, предвидел и перечислил ей. И только одно вот это упустил. Если после Кенталя они не виделись, а так близко, и она полгода не едет, и его не зовет, и вот уже почти не пишет, так она это лето с кем-нибудь? Почему же он все время представлял, никак иначе не думал, что она одна? По эту сторону еще было солнце блеклое, но с той стороны, через Ютлиберг, переваливали быстро густые сизые тучи и перли вниз туманом. Быстро заволакивала гору, склон, колокольню и подбиралась к тому берегу Цюриха. Как же это просто! И почему он все стороны охватил, обдумал только не эту? Да быть не может! Товарищ и друг так славно бились в Кентале с центристами! За холодную решетку схватился руками. Через решетку, через озеро, через Ютлиберг, через все-все горы, какие по дороге завыть. Инесса, не оставляй, Инесса! Написать сейчас, не стыдясь унижения, что-нибудь, только вызвать ответ. Да ведь и почтамт открыт прежде библиотечного часа. Ах, не догадался. Почтамт открыт с 8, надо было пойти и написать. А теперь уже поздно. Лупили в колокола, как бешеные, как дурные. По всему городу будто железо ремонтировали. Долбали колокола фрау Мюнстера над почтамтом, долбал двойной гросс Мюнстер выше вывесок на всех этажах Бельвью. Да сколько еще церквей под Цюриху? Туман и тучи с той стороны озера накатились уже и на эту сторону. Стало пасмурно. Закоченевшими пальцами вытащил из жилетного кармана часы. Ну да, раз колотит в свои ведра, значит, 9:10. И на почтамте не был, и время упустил, и зашел далеко. Теперь и самым гонким ходом он немного опаздывал к открытию кантональной. Плохо начал день. Хотел хорошо, начал плохо. Ладно уж, письмо потом, надо работать. Пошел, как покатил, широкий, невысокий, почти не укорачиваясь от встречных. Городская была вот она, рядом, можно и сюда. Но журналы и книги к сегодняшней работе отложены в кантональной. Гнал и гнал по мерзкой буржуазной набережной, где выпахивались из дверей гастрономические и кондитерские запахи, щекотать присыщенных, где изворачивались предложить 21-й вид ветчины и 101-й сорт печенья. Мелькали витрины шоколадов, табаков, сервизов, часов, античности. На этой чистенькой набережной так трудно вообразить будущую толпу с топорами и факелами, дробящую эти стекла в дребезг, а надо. Все тут слишком устоялось и вжилось. Дома, двери, звонки, запоры на дверях, а надо. Колотили в колокола со всех концов города. Бешено и мертво.